Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 584-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова. И мы в прошлый раз начали читать речь Иова. Это ответ одному из его друзей, ну, так называемых друзей, как мы с вами увидим. Эти друзья пришли к нему типа утешать. Я не люблю это слово «типа», но в данном случае, конечно, оно совершенно уместно, потому что эти друзья пришли не для того, чтобы поддержать Иова, а для того, чтобы сказать ему: слушай, ты грешник, ты просто не хочешь в этом признаться. У этих друзей не было сострадания. Они не сострадают Иову, они говорят: надо же, вот наконец-то настиг тебя твой грех, наконец-то настигла тебя Божья кара. И вот ты тут сидишь, слушай, ну ты просто признайся, что ты вот негодяй, и все будет нормально. И Иов отвечает на слова Элифаза. Элифаз, соответственно, также отвечает ему. Интересно, что Элифаз постоянно ссылается на свой жизненный опыт. Более того, у Элифаза было видение. Интересно, что также Иов, говоря про Элифаза, про его утешение это, тоже ссылается на некое видение или на некий мираж. Мы возвращаемся к 6 главе 15 стиху. Здесь слово, которое можно переводить по-разному. Я прочитаю в русском переводе, а потом прокомментирую. Иов говорит: «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи». Вот поток — это слово, особенно здесь в контексте, как поток в пустыне. Речь идет не о потоке воды, речь идет о мираже. Вот когда идешь по пустыне, со мной такого не было, я об этом только читал. Может быть, с кем-то из вас такое было. Ты идешь в пустыне, и вот тебе является мираж. Как будто поток воды, как будто сейчас будет живительная влага. Но, братья мои, неверны. Как мираж в пустыне, они появляются и исчезают. Иов думал, что друзья ему помогут, но они не понимают ситуации, они не знают Бога, они не знают Иова, они не знают самих себя. Он надеялся, что они его поддержат, но они не умеют сострадать, они просто исчезают. Да, они какое-то время еще будут рядом с Иовом, ну и по контексту получается, что не одни они были. То есть рядом с Иовом были и другие люди, которые участвовали в этой беседе, но друзья при этом ничего важного, ничего полезного Иову сказать не могли. Друзья, которые пришли, чтобы утешить Иова, оказались ему в тягости. 16 стих, Иов продолжает разговор. «Которые черны от льда, и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих». То есть это вот ручьи, которые есть, когда прохладно, но потом становится тепло, а в жизни Иова, как вы, конечно, уже поняли, стало жарко, очень жарко. И вот эту жару ручьи такие не выдерживают. Этот лед проваливается, этот лед ненадежен. Вот такова роль друзей Иова. 18 стих. «Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути совейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто». А теперь послушайте следующие слова Иова и подумайте о них в следующий раз, когда придете кого-то утешать. Послушайте еще раз. «Так и вы теперь ничто. увидели страшное и испугались. Как вам это? Мне за годы моего пасторского служения неоднократно приходилось бывать в больницах, приходить к людям. И знаете что? Порой увидишь страшное, порой увидишь отвратительное. По-настоящему утешить может помочь только одно – пребывание в Боге. Вот если ты не в Боге, если ты думаешь, я вот тут крут, я сейчас богословское образование свое проявлю, я тут сейчас человеку по-гречески почитаю, по-еврейски почитаю, я сейчас ему все разложу по полочкам, то ты станешь вот таким другом Иова, который дает ответы, но он отвечает на вопросы, никем не заданные. 22 стих. «Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня?» То есть я у вас не просил денег. Я у вас не просил, чтобы вы дали мне в долг, чтобы вы выкупили меня. Я хотел простого человеческого сострадания. Я не хотел богословскую лекцию, которая будет, к тому же, не в тему. 24 стих. «Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды. Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?» И вот здесь, друзья, давайте остановимся. Иов говорит очень горькие вещи. Он говорит: вы сказали правильные слова, но не про мой случай. Вы как врачи, которые поставили неверный диагноз. У меня недавно умер близкий друг. Знаете, как он умер? Его несколько лет лечили от артрита. У него оказался рак. Когда человек попал к онкологу, было уже поздно. Врачи ставили неправильный диагноз, давали неверное лечение. Так и у Иова. Друзья ставят диагноз, однако диагноз этот неправильный. Эти люди не знали Бога, не знали Иова, не знали самих себя. Они ничего не понимали, и они исходят из того, что Иов согрешил. Однако здесь, в словах Иова, начинается еще одна мысль, возникает еще одна мелодия, которая будет звучать и дальше. Иов, защищаясь от этих друзей, начинает считать себя правым. Вот Иов постепенно приходит к следующей вещи. Мы об этом еще будем говорить. Кстати, Бог, встретясь с Иовом, именно на это ему укажет. Иов, защищаясь от этих неуклюжих, не знающих Бога друзей, начинает не на Бога уповать, а себя правым считать. Получается, здесь еще один момент. Эти друзья противостоят Иову и при этом вбивают клин между Иовом и Богом. Иов действительно страдает, он очень серьезно страдает. Но перечитайте еще раз конец 6 главы. Иов начинает считать себя правым. Да, он прав в отношениях с друзьями, но он постепенно переходит в некую очень-очень важную линию. Об этом мы еще будем говорить, и этот момент мы с вами еще будем замечать. А теперь переходим к 7 главе. Первый стих. Иов продолжает говорить. «Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни... И дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник жаждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетны, и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит. Так не шедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Он описывает свое состояние. Это тяжело больной человек. Ему реально очень тяжело. И друзья это игнорируют. Перечитайте еще раз эти слова Иова. Его мир буквально разваливается. Речь Иова в 7 главе на грани бреда. Он еле сдерживает равновесие. Обратите, пожалуйста, внимание еще на одно существенное различие между словами Иова и его друзей. Друзья хладнокровно рассуждают о богословии. Иов изливает свое страдание. Послушайте внимательно. Когда человек изливает вам свое страдание, даже если в этом страдании, как вам кажется, с богословием что-то не так, не надо рассуждать с ним о богословии. Не надо ему читать лекции. Иов понимает, что у него неизлечимая болезнь. Иов понимает, что ничего хорошего сейчас по-человечески ему не светит. И в этой ситуации друзья ничего не поняли. Они никак не послужили ему. Физическое состояние Иова должно было вызвать у них, по крайней мере, сострадание. Но ничего подобного не происходит. Если он согрешил, вот даже в этом случае, а это возможный, в принципе, случай, да, кто его исключает? Даже если он согрешил, им бы его утешить, им бы его наставить. Они обличают человека, который, как кажется, упорствует во грехе. Но Иов во грехе не упорствует. Скорее, он просто продолжает страдать, если можно сказать просто. Здесь очень тяжелая глава. Мы берем только некоторые моменты этой главы. Давайте почитаем дальше, 11 стих. «Не буду же я удерживать уст моих. Буду говорить в стеснении духа моего. Буду жаловаться в горести души моей». Кстати, интересно, что Иов продолжает говорить. Есть немало людей, которые в этой ситуации просто замолчали бы. В данном случае замолчать хуже. Знаете почему? Потому что человек, продолжающий говорить, так или иначе озвучит происходящее перед Богом. Человек, замолкающий же, оказывается замкнутым в самом себе. 12 стих. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь происходит. Иов постепенно переходит от разговора с друзьями к обращению к Богу. Его речь не закрыта. Он даже в этой ситуации, даже в полубреду вот этой своей страшной болезни продолжает обращаться к Богу. Он понимает, что к друзьям здесь обращаться невозможно и бесполезно. Он говорит к Богу, и он возвращается к этой мысли, которую мы у него уже слышали. Он желает умереть. 16 стих, «опротивила мне жизнь, не вечно жить мне». Теперь смотрите внимание. «Отступи от меня!» Кому он это говорит? Не Элифазу, конечно. Он говорит это Богу. «Отступи от меня, ибо дни мои суета». Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь? Доколе же не отойдешь от меня? Доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Он обращается к Богу. И здесь как бы соревнуются две мысли. С одной стороны, он говорит, ты меня уже отпусти, я хочу умереть. Я не хочу, я не могу больше так страдать. Дай мне покой. Но с другой стороны, вдруг появляется еще одна мысль. Бог любит человека. Бог посещает человека. Но только раньше это были посещения в благодати, по крайней мере, для Иова. Сейчас это посещение в мучении. Есть очень важная вещь в страданиях Иова и в его монологах. Он не бросает обвинения в лицо Бога. Он стоит уже на грани. Он говорит, Боже, когда же ты меня возьмешь-то отсюда? Когда ты отступишь от меня? А потом бац, и переходит к тому, что Боже, ты посещаешь человека. Ты любишь человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе. Завтра поищешь меня, и меня нет». Иов фактически взывает к Божьему прощению. Иов взывает к тому, что мы получаем в Иисусе Христе. Он говорит, да, я грешный, но почему же ты не простишь меня? И тут важная история. Он говорит, почему ты не снимешь с меня мой грех? Он взывает к Богу, он фактически указывает на ту жертву, которая будет во Христе. Однако в контексте здесь еще одна вещь. Если прочитать 21 стих вне контекста, изолированно, то это совершенно конкретное указание на Христа. Но если читать весь его монолог, то в данном случае его слова «Зачем ты не снимешь с меня мой грех?» означают еще и следующее. Почему я до сих пор не умер? Почему ты, Боже, не дал мне умереть? И вот тут страшная вещь происходит. Иов в самом буквальном смысле рассыпается. Причем рассыпается не только его тело, рассыпается его духовное состояние. Мне доводилось видеть такие истории, доводилось видеть таких людей. Человек действительно страдает, и мы видим страдание тела, но также происходит и страдание души. Седьмая глава – это яркое свидетельство того страдания, в котором начинает рассыпаться душа Иова. А дальше восьмая глава, и здесь включается еще один друг, или в кавычках друг Иова, зовут его Вилдад, и он такой традиционалист, он уповает на прошлое. Ключевой стих, 8 глава, 8 стих. «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». Вот это ключ к пониманию Вилдада. «Спроси у прежних родов». Он пытается как бы собрать камни из старых раскопок для того, чтобы на основании прошлого объяснить настоящее. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что Вилдад, во-первых, не предлагает ничего нового. Во-вторых, оказывается грубее, чем Элифаз. Вилдад совершенно конкретно нападает на Иова и причиняет ему очень серьезную боль. 8 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдад Софхиянин и сказал: долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд? И Вседержитель превращает правду». Здесь слово «превращает» — синоним слова «извращает». На самом деле Вилдад как будто всаживает нож в спину Иова. Он говорит: долго ли ты еще будешь здесь разговаривать? Замолчи ты, наконец! Но он не только вставляет нож в спину друга, но потом начинает еще этот нож крутить. Так постепенно с болью проворачивать. В речах Иова действительно что-то к этому моменту уже не так. И мы об этом с вами говорили. Но не Вилдаду об этом судить. Не ему обличать Иова. Обратите внимание еще вот на что. Мы уже с вами отмечали, что перед нами словесное состязание. И, скорее всего, здесь собралась толпа слушателей. Я думаю, что они оценили, возможно, аплодисментами первую реплику Вилдада. Замолчишь ты, в конце концов, или нет? Для них это такое спортивное состязание, спортивный интерес. И Вилдад как будто говорит Иову: смотри, Бог дает тебе то, чего ты заслужил по своим грехам. Вот ты заслужил, ты и получай. И дни Иова сокращены, потому что он грешник. То есть твои дни сокращены. 5 стих. Вилдад продолжает: если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Обратите, пожалуйста, внимание. Ведь в предыдущей главе Иов молился Богу. Да, так как мог, но абсолютно искренне и честно молился. Сейчас Вилдад ему говорит: если ты помолишься, то он тебя восстановит. Интересно, что Иов будет восстановлен. 7 стих. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Интересно, что в конце книги Иова у него действительно было весьма много. Но не сейчас, а позже. До этого пройдет еще определенное время. Еще раз 8 стих. Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их. То есть вот вспомни о том, что было раньше. 9 стих. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, то есть отцы. Они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Что говорит Вилдад Иову? Фактически он говорит следующее. Мы сегодня ничего не знаем современного. Мы должны учиться у прошлого. Мы должны смотреть назад. Вилдад не прав. Он глубоко не прав. И тут просто напрашивается противопоставление Вилдада апостолу Павлу. Апостол Павел, забывая задние, устремляется вперед. Да, при этом он стоит на фундаменте. Он идет дальше, отталкиваясь от этого фундамента. Но он идет вперед для того, чтобы решать те вопросы, которые перед ним ставит Бог в настоящем и в будущем. Апостол Павел устремляется к будущему во Христе. Вилдад продолжает жить в прошлом. Он стоит на прошлом, и он не готов идти дальше. Вилдад считает, что он все знает, он может исследовать камни раскопок и по этим раскопкам делать выводы о настоящем и о будущем, но он совершенно не учитывает того, что делает Бог. 11 стих. Тут Вилдад начинает говорить совершенно банальные вещи. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога. И надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Во-первых, он говорит банальности, во-вторых, он говорит грубости. Кто этот лицемер? Иов. Он фактически назвал Иова лицемером. Друзья, это мерзко, во-первых. Это ложь, во-вторых. Он говорит, что Иов опирается на паутину, что Иов живет в лицемерии. И это не так. У нас очень мало времени, мы пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 20-му. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». То есть он говорит, ты злодей. Но прав ли Вилдат в своих словах? «Бог спас меня, хотя я был неправеден. Он спас меня, хотя перед ним я был злодеем. Изгонит ли Бог совершенного человека?» Конечно, не изгонит. Но вопрос, где найти хоть одного совершенного? Такового нет. Бог принимает нас с вами, несовершенных людей. Он принимает нас, потому что Он любящий, и Он совершенный. И, наконец, 22 стих. «Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Это слова, которые никак не могут помочь Иову. В этих словах нет благодати. А мы с вами, когда мы идем и начинаем утешать, вот мы что являем? Божью благодать или человеческое осуждение? С этим вопросом оставлю вас сегодня. Завтра продолжим. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.